слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы».
Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Сегодня в программе мы поговорим о суде в Березниках по жалобе Марии Алехиной. Расскажем о расследовании уголовного дела о хищении денежных средств СПС и о первой официальной встрече в Москве по вопросу о допуске грузинских вин и другой продукции на российский рынок и о других темах в течение этого информационного часа. Городской суд Березняков Пермского края сегодня продолжает рассматривать дело Марии Алехиной, участницы группы Pussy Riot, осужденной за панк-молебен в храме Христа Спасителя. Алехина оспаривает дисциплинарное взыскание, наложенное на нее в колонии, где она отбывает наказание. Это уже третье заседание по этому делу. Сегодня суд приступил к рассмотрению жалобы Марии Алехиной по существу. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Городской суд Березняков рассматривает жалобы защиты Марии Алехиной на 4 дисциплинарных взыскания, которые осужденная получила в колонии номер 28. Первые два касаются позднего подъема. Еще два на участницу панк-группы Pussy Riot наложили за отказ свидетельствовать против себя и за попытку якобы передать письмо подельнице. Ранее прокуратура Пермского края после проверки сочла, что взыскание Алехина получила законно. В заседании, которое длится уже третий день, Мария Алехина участвует по видеосвязи, что, по словам очевидцев, осложняет ситуацию. Например, первое заседание в четверг было отложено, чтобы предоставить осужденной дополнительное время для общения с защитниками. А в пятницу процесс прервали, поскольку не смогли восстановить связь с колонией. К рассмотрению жалоб по существу суд приступил только в понедельник. По словам защитника Марии Алехиной Александра Подробинника, сотрудники колонии к заседанию фактически не были готовы. На вопросы адвоката Оксаны Даровой отвечали невнятно.
Сегодня начали рассматривать дело по существу, при этом адвокат Дарова находится вместе с Машей Алехиной в колонии. Я сижу здесь. Началось приобщение документов, но не все документы администрация подготовила, некоторые она вообще не может дать. А потом они дали свое объяснение представителю администрации, и начала адвокат Дарова задавать вопросы относительно первого нарушения, когда Алехине было вынесено взыскание за то, что она не стала по подъему 24 ноября прошлого года. Это была довольно утомительная дискуссия. Представитель колонии пыталась дать объяснение, давала очень путанно, очень невнятно, очень нервничала и ощущала себе полную неготовность к судебному процессу.
Александр Подробинник отмечает, что судья периодически помогает сотрудникам колонии формулировать ответы. Однако в целом защитник пока не видит повода упрекнуть ее в необъективности. Мария Алехина активно участвует в заседании и держится достойно, говорит Александр Подробинник.
Маша держится замечательно, она в хорошем, бодром состоянии духа, хорошо готовится к делу, задает необходимые вопросы, дает пояснения. Она в хорошей форме. Я бы не сказал пока, что это противостояние судебной системе, но это, безусловно, противостояние с пенитенциарной системой, системой исправительных трудовых учреждений, потому что те взыскания, которые наложены на Алехину, демонстрируют общее отношение пенитенциарных властей, тюремной администрации к заключенным, к осужденным, а отношение к ним как к людям, которые не заслуживают уважения.
Говорил Александр Подробинник, представляющий интересы Марии Алехиной в суде в Березняках. Рассмотрение жалобы участницы Pussy Riot длится уже третий день, что, по мнению некоторых юристов, не характерно для подобных процессов. Об этом, в частности, говорил бывший адвокат Pussy Riot Николай Полозов, объясняя затянутость дела Марии Алехиной политической подоплекой дела Pussy Riot. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев также считает, что процесс процесс затягивается специально.
Вот то, что происходит с Алехиной, это реалити-шоу. Ну, потому что она известная и все остальное. Но вот вся нелепость вот этих вот обвинений становится очевидна вот людям, которые следят за этим процессом. Позднее там вставание какое-то, еще что-то. Ясно, что в таком обвинить каждого можно. Эти все претензии направлены всегда против тех заключенных, которые хоть как-то пытаются бороться за свои права. Таких же процессов идут тысячи по России. И везде они нелепы, и везде самое неприятное, что прокуратура везде участвует в этих процессах на стороне обвинения. Хотя обязанности прокуратуры следить за законностью этих обвинений и ни в коем случае не быть автоматически на стороне обвинения. Чем это закончится, трудно предсказывать, но то, что там 3 дня это идет, это говорит о том, что они не дозвонились до Кремля, как говорится. Еще Кремль не дал им точные указания. А вот сами они несчастны, принять решение не могут. А может быть, вдруг там 2 разных начальника говорят разные вещи, так сказать, и никак договориться не могут. Но то, что это абсолютно управляемый процесс, это очевидно.
По словам Льва Пономарева, отмена дисциплинарных взысканий может повысить шансы Марии Алехиной на условно-досрочное освобождение. Однако эксперт считает, что сейчас оно практически невозможно, в том числе из-за высказываний патриарха Кирилла. В субботу во время архиерейского собора он сказал, что смягчение наказания участницам Пусси Райот возможно только если они раскаются. Вот что думает по этому поводу Лев Пономарев.
Я так понимаю, этих девушек не готовы к раскаянию, потому что они считали свое выступление политическим и не направлены против церкви там, или патриарха, а направлены против Путина. Поэтому раскаиваться они, конечно, не будут. Роль патриарха, да, вот он участвует в защите Путина. Но он все прекрасно понимает. Во-первых, он не демонстрирует милосердие, а что должен делать патриарх, это демонстрировать милосердие. А вот это жесткое требование раскаяния, так сказать, это, конечно, его не украшает.
Считает Лев Пономарев, лидер движения «За права человека». В середине января суд Березняков уже отказал Марии Алехиной в отсрочке отбытия наказания, которую она просила из-за малолетнего сына. Вторая осужденная участница группы «Пусси Райот» Надежда Толоконникова подавала аналогичную жалобу еще в ноябре. Однако суд до сих пор не назначил дату слушаний. Наказание Надежда Толоконникова отбывает в колонии номер 14 в Мордовии. В феврале прошлого года участницы группы «Пусси Райот» исполнили в храме Христа Спасителя так называемый панк-молебен под названием «Богородица Путина, прогони». К ответственности привлекли 3 девушек – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Летом прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил их к 2 годам лишения свободы за хулиганство и оскорбление чувств верующих. В октябре Московский городской суд заменил наказание Екатерине Самуцевич на условное. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в рамках уголовного дела о хищении денежных средств СПС в качестве свидетеля был допрошен президент Общероссийского общественного движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Ранее в рамках этого уголовного дела в качестве свидетеля был допрошен губернатор Кировской области Никита Белых. 5 февраля вызван на допрос сопредседатель партии Республиканской партии России, партия Народной свободы Борис Немцов, который в свое время входил в состав руководства СПС. В апреле 2007 года между политической партией «Союз правых сил» и компанией «Алект» был заключен договор на оказание рекламных услуг. Как полагает следствие, возглавляемая Алексеем Навальным компания «Алект» перечисляла полученные денежные средства на счета фирм, большая часть из которых имела признаки лжепредприятий или так называемых «фирм-однодневок». О следственных действиях против одного из лидеров внесистемной оппозиции Алексея Навального и политиков с демократической репутацией мой коллега Андрей Шарый беседовал с политическим комментатором, заместителем главного редактора газеты «Коммерсант» Глебом Черкасовым.
Следственные органы умеют у нас решать вопросы с засаживанием за решетку без особых на то дополнительных доказательств и обстоятельств. Вопрос в другом, что сначала Навальному пытаются создать репутацию человека, замешанного в разных коррупционных схемах. Ему же, знаете, разные эпизоды. И чтобы главное разрушить его имидж как борца с коррупцией и обвинить его самого в коррупции, потому что что ему предъявляют? Ему предъявляют 2 эпизода, когда он якобы пользовался своими связями и знакомствами, да, что это как не коррупция. Именно поэтому речь идет скорее о пропагандистской составляющей, а уж там, где физически будет находиться Алексей Навальный, мне кажется, для следствия и тех, кто его инициирует, это второй вопрос.
Круг людей, которых и допрашивают по делу Навального, попадают политики широкого демократического спектра, скажу так. И губернатор Никита Белых, и один из лидеров Союза правых сил Леонид Гозман, они в данном случае пассивные шахматные фигуры, или одна из целей этой кампании заключается в том, чтобы еще и каким-то образом дискредитировать всю вот эту либерально-демократическую, условно говоря, группировку российскую?
Речь идет не просто о дискредитации, а речь идет о прессинге одной из частей этого спектра, наиболее потенциально опасной для российских властей. Речь идет об СПС. А что такое СПС? СПС – это часть бывшей номенклатуры. Это бывшие ответственные работники, которые по тем или иным причинам оказались в оппозиции или, как Никита Белых, с оппозиционной репутацией остались во власти. Это власть рассматривается как серьезная угроза порядку вещей. Чем дальше, тем больше. Есть опасения, что эти люди из СПС могут в случае чего опереться на своих единомышленников, которые сохранятся в органах власти. Поэтому их тоже надо сейчас, по крайней мере, напугать, чтобы они не думали о самостоятельной игре. И тогда уж тут надо говорить не о том, что опасность какая-то, да, это для Навального, у Навального свои проблемы, а это опасность для, скорее, для Чубайса. Поскольку Гозман его ближайший соратник, поскольку Белых его товарищ по партии, и когда вызывают их на допрос, значит, это некое предупреждение, в том числе ему, хотя в последнее время, в последние годы Чубайс сидит один ниже травы.
Может быть, тогда есть причины для опасений у Михаила Прохорова. Я не связываю сейчас его напрямую, естественно, с Союзом правых сил, однако политические характеристики тех политиков, которые так или иначе проходят по делам Навального, они, в общем, близки и к этой части политического спектра, которую представляет и Прохоров.
Я думаю, что для Михаила Прохорова тут опасно нет. Михаил Прохоров все-таки фигура чуть другого порядка. Мне кажется, он достаточно лоялен и достаточно осторожен в отношениях с властями, чтобы его воспринимали как угрозу.
Насколько успешна в целом эта операция по дискредитации части оппозиционных политиков и по дискредитации Навального?
Знаете, она с тактической точки зрения, может быть, она и сыграет свою роль, потому что вот этот вот нарастающий прессинг против представителя оппозиции, он, конечно, должен производить некое психологическое впечатление. И, конечно, поскольку оппозиция вынуждена отбиваться все время от тех или иных обвинений, она не имеет возможности проявлять инициативу. Да? Другой вопрос, может она это, в принципе, делать или нет, если там способная на это люди. Но оборонительная позиция, она не всегда хороша, да, в то время как надо бы наступать. Но стратегически, скажем так, проблема коррупции, она никуда не денется. Проблема недовольства коррупции, она тоже никуда не денется. Ну, можно убрать Навального, да, но значит появится другой человек в этой же нише, которого будет труднее нейтрализовать. Потому что рано или поздно российская власть столкнется с оппонентами, которые вот настоящие бессеребренники, которые никогда не были замечены буржуазных слабостей, принадлежности к классу буржуазии. Навальный все-таки буржуа, там, бизнесмен и все такое.
Вы его бессеребренником не считаете, Глеб?
Навальный был бизнесменом. Навальный действительно выезжал в Киров, еще когда до его всероссийской славы, там были вопросы по созданию каких-то фондов и все такое. Я не думаю, что то, что ему предъявляют, что сколько-нибудь серьезно, это там не доказательство. Его отношения с СПС, бывшего члена «Яблока», тоже на тот момент тоже строились на какой-то коммерческой основе. Да, он когда-то пробовал заниматься бизнесом, но в итоге ушел в общественную деятельность. И вот теперь это бизнес прошлое его догоняет. Потому что у нас любого коммерсанта, любого бизнесмена можно привлечь к той или иной ответственности. Да? А вот рано или поздно придет человек, у которого такого прошлого нет. Это общественный деятель, стрел до последней секунды, живет божьим промыслом. И вот против него что? Тоже ему, у него что-то будут искать? Наша власть лечит следствие, а не причины. Вот в этом ее старая проблема.
Я хотел бы все-таки вернуться к фигуре Алексея Навального. На ваш взгляд, удастся ли дискредитировать его, или его популярность только возрастет, и репутация политического общественного деятеля вследствие всех вот этих действий власти?
Практика показывает, что когда человек долбает, его популярность растет, но проблема-то в том, что у нас достаточно жестко сегментирован политический рынок. У нас очень жестко воспринимают противников и сторонников. Да, для его сторонников одежда Навального становится еще более белоснежными. А для тех, кто ему не верит, или для тех, кому он неприятен, но они без того знали, что он плох. Я боюсь, что степень раскола в обществе настолько велика, что плюсов и минусов не будет. Другой вопрос, что очень многие люди могут узнать о Навальном. Потому что его популярность надо переоценивать, он не очень известен. А вот если там по телевизору начнут кричать, что какой-то Навальный что-то украл, а еще выяснится, что это там как-то белыми нитками шито, вот тогда это может казаться неприятным сюрпризом.
О следственных действиях против одного из лидеров внесистемной оппозиции Алексея Навального и политиков с демократической репутацией мой коллега Андрей Шарый беседовал с политическим комментатором, заместителем главного редактора газеты «Коммерсант» Глебом Черкасовым. Московский городской суд удовлетворил сегодня протест прокуратуры на решение судьи Лефортовского суда Елены Каневой, которая признала законной жалобу на бездействие следствия, поданную родственниками погибших при захвате заложников в театральном центре на Дубровке. Жалобы на отказ возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц, организовавших штурм театрального центра, рассматривалась Лефортовским судом в ноябре прошлого года и была удовлетворена. Затем городской суд Москвы вернул ее на новое рассмотрение. В конце декабря Лефортовский суд удовлетворил жалобу во второй раз. Теперь городской суд вновь вернул ее на новое, уже третье рассмотрение. Адвокат потерпевших по делу о теракте на Дубровке Игорь Трунов настаивает, что российские власти в любом случае обязаны возбудить дело в соответствии с решением Европейского суда по правам человека. С Игорем Труновым беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Для вас было неожиданным решение Московского городского суда сегодня?
Ну, в общем, да, потому что это нетрадиционная вообще система, понимаете, когда по 125-й несколько раз отменяется и несколько раз направляется на новое рассмотрение. Это такая для юриспруденции практикующей, это такой диковинный зверь. Такого вообще не бывает никогда, понимаете. Вот то, что сейчас происходит, в особенности, когда прокуратура ставит вопрос не отклонить вообще нашу жалобу, а отменить и направить на новое рассмотрение. При том, при всем, что рассматривать-то нечего, понимаете?
Вы упомянули 125-ю. О чем идет речь конкретно? Вы не могли бы пояснить для слушателей?
125-я – это обжалование действий бездействий должностных лиц. В рамках этой статьи Уголовно-процессуального кодекса обжалуются решения об отказе возбуждения уголовного дела.
Ну и таким образом, два раза Лефортовский суд признавал отказ в возбуждении уголовного дела незаконным, и два раза Московский городской суд удовлетворял жалобу прокуратуры на это решение. Вы готовы идти на третий круг?
Мы, конечно, готовы идти на третий и на четвертый круг, потому что эта история продолжается уже почти что 10 лет, и она, конечно, занимает много сил, но сил у нас хватит для того, чтобы бороться до конца. Но я просто хочу объяснить, чтобы было понятно. Вот этого того, что сегодня происходит, не должно быть. Мое заявление – это форма уведомительного ходатайства. То есть я уведомляю Следственный комитет о том, что состоялось решение Европейского суда, обязательное для Российской Федерации, обязывающее российские правоохранительные органы возбудить уголовное дело и проверить действия и бездействия чиновников, по вине которых погибло 130 человек. Понимаете, это обязательное решение и неисполнение решения суда уголовно наказуемо. И я написал уже сегодня заявление о возбуждении уголовного дела в отношении следователей, которые устроили вот этот футбол. Поэтому вот этой процедуры не должно быть. Но тем не менее, эта процедура, которая сегодня длится, мешает нам обратиться в Комитет Европы с жалобой на Российскую Федерацию, которая не исполняет решение Европейского суда. И вот в этом суть этого пинг-понга, что нас футболят от Лефортовского суда до Московского суда, для того, чтобы мы не могли обратиться в Европейский суд. Но уже сейчас я посоветовался с потерпевшими, и мы решили написать справку в Комитет министров Совета Европы о том, что происходит по этому делу, о том, что мы, конечно, пока не можем обратиться, но тем не менее, вот это издевательство.
Но эта справка имеет какой-то юридический вес?
Эта справка юридического веса, она запустить сегодня процедуру не может, но тем не менее, там есть досье, понимаете? И, конечно, вероятность того, что решение Европейского суда будет исполнено, ну, в общем, вызывает определенные сомнения. Поэтому для того, чтобы это досье не было пробельным, мы его уже сейчас будем формировать теми ставками о том, что происходит сегодня в России по этому делу.
А эта справка направляется от вашего имени или от имени потерпевших по делу о теракте на Дубровке?
Ну, вообще у меня у самого имени как такового нет. Я, конечно, адвокат, представитель огромной группы потерпевших, и сейчас мы готовим документы еще где-то от 50 родственников погибших для рассмотрения по аналогии с тем решением, которое состоялось в части возмещения вреда, потому что уголовное дело не прекращено, и потерпевшие, которые не получили надлежащего возмещения вреда, имеют право обратиться в Европейский суд, и сейчас там рассматривается еще одно дело по этому пилотному проекту, и еще 50 человек, вновь обратившихся, я туда направляю.
А когда можно ожидать новых слушаний в Лефортовском суде вот по вашей жалобе на бездействие следствия?
Единственное, что хорошо, это порядок рассмотрения такого рода дел усеченный. То есть вообще по закону на рассмотрение такого рода дел дают не более 5 суток. Поэтому Лефортовский суд, как только дело попадает туда, обязан сразу в этот же день назначить и рассмотреть не более чем в 5-дневный срок. Поэтому я надеюсь, что уже в конце этой недели будет ясна дата рассмотрения.
С адвокатом Игорем Труновым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сегодня проходит первая официальная встреча между главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко и представителями грузинского правительства по вопросу о допуске грузинских вин и другой продукции на российский рынок. Геннадий Онищенко не исключает и своего визита в Грузию для более детального изучения вопроса. Грузинские бизнесмены надеются, что потепление отношений между двумя странами, наступившее после фактической смены власти в Тбилиси, может восстановить торгово-экономические связи, прерванные в результате политических проблем. Тему продолжит Георгий Кабаладзе.
Об этом свидетельствуют все опросы общественного мнения. Большинство респондентов, особенно проживающих в сельской местности, выступают за возобновление торгово-экономического сотрудничества между Россией и Грузией. Премьер-министр Бедзина Иванишвили объявил восстановление экономических связей с Россией одним из главных приоритетов своего правительства. Между Россией и Грузией все еще нет дипломатических отношений. Они прерваны по инициативе президента Саакашвили сразу после 5-дневной войны 2008 года. Не исключено также, что Геннадий Онищенко сам приедет в Грузию для ознакомления с ситуацией на грузинских винных заводах. По понятным причинам, именно вопрос возвращения грузинских вин на традиционный для них российский рынок станет главной темой будущих дискуссий. Об этом в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» заявил один из самых успешных виноделов страны, депутат парламента Зураб Кемаладзе.
Возвращение грузинской продукции на российский рынок я оцениваю и придаю очень большое значение. Это очень хорошо для обеих сторон, больше, конечно, для грузинской стороны, для которого рынок российский очень интересен и очень внимательный к этому относится. Мы очень хотим, чтобы вернулись на российский рынок. Я отношусь к этим переговорам, которые состоятся между Онищенко и представителями грузинских сторон. Я думаю, конечно, что это хорошо, если, конечно, есть политическое решение глав государств о том, что грузинская продукция должна вернуться на российский рынок.
Господин Кемаладзе, реально ли возвращение грузинских вин на российский рынок с учетом того, что все-таки сегмент вин в этой ценовой категории уже занят винами из других стран?
К сожалению, это правда, вы правду говорите. Но мы должны постараться, конечно, чтобы войти в этот сегмент, так сказать, оригинальное грузинское вино, я думаю, что опять займет свое место в супермаркетах России. Это место пока еще можно вернуть.
Не меньшее значение с точки зрения развития сельского хозяйства и создания рабочих мест имеет открытие российского рынка для цитрусовых фруктов и овощей. Все последние годы грузинские крестьяне были вынуждены отправлять на свалку большую часть урожая, поскольку никакой альтернативы российскому рынку для яблок, мандаринов или зелени найти так и не удалось. Недавно премьер-министр Иванишвили решил лично сообщить радостную весть. Правительство смогло поставить пробную партию цитрусовых, всего 2 грузовых машины, в Москву. Небольшая партия, конечно, не может изменить ситуацию в целом, но премьер Иванишвили считает это важным и обнадеживающим симптомом. Негласное эмбарго на все виды сельхозпродукции из Грузии было введено Москвой в 2006 году после скандала с арестом в Тбилиси и Батуми 4 российских военнослужащих по обвинению в шпионаже. Геннадий Онищенко все эти годы ссылался на проблемы с качеством и несоответствие поставляемых продуктов стандартам, принятым в России. Грузинские политики, в свою очередь, заявляли, что на самом деле Россия тем самым наказывает Грузию за прозападный курс и стремление вступить в НАТО. По мнению большинства экспертов, даже сегодня, после фактической смены власти в Тбилиси, полная отмена ограничений и запретов маловероятна, поскольку новое правительство Грузии пока не реагирует на сигналы из Москвы о необходимости возвращения страны в СНГ, участия в других интеграционных проектах на постсоветском пространстве или хотя бы восстановления дипломатических отношений. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Будущее Афганистана после вывода оттуда в конце 2014 года сил НАТО обсуждают сегодня в Лондоне премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и лидеры Афганистана и Пакистана Хамид Карзай и Асиф Али Зардари. Главный вопрос, что делать с талибами, базирующимися в районах вблизи границы между Афганистаном и Пакистаном. На переговорах, в частности, обсуждаются перспективы вовлечения талибов в мирный процесс. О талибах и о сложных отношениях между Афганистаном и Пакистаном мы беседуем с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной.
В Пакистане отношение к афганской войне очень неоднозначное. Есть абсолютно четко видные три различные группы подходов к афганской проблеме. Первую как раз олицетворяет Зардари, который считает, что нужно всячески быть вовлеченным в этот конфликт, нужно помогать Соединенным Штатам. Кстати, его первый зарубежный визит в 2008 году был в Организацию Объединенных Наций, и он использовал его для того, чтобы встретиться со всем спектром американской политической жизни, с американскими политиками и выразить свою поддержку усилиям США в Афганистане. Второй подход, я бы так сказала, как раз противостоит Зардари, и именно поэтому он не пользуется большой поддержкой в обществе, потому что большинство пакистанцев считает, что лучше вообще самоустраниться от этого конфликта, что это внутреннее дело Афганистана, и не надо в это вмешиваться. И третий подход – это как раз подход талибов, с одной стороны, а с другой стороны, да, части пакистанского истеблишмента и, в первую очередь, всемирно теперь уже известной межведомственной разведки, так называемой ISI, сокращенно, которая в свое время поддерживала движение маджахедов в Афганистане и, собственно, была союзником Соединенных Штатов, а затем стали сказываться в большей мере этнические и политические такие переплетения афганской политики, потому что ISI стала поддерживать талибов, которые паштуны, в противовес Северному Союзу, Северному Альянсу, который состоял в большинстве таджиков и который, кстати, поддерживался Индией и Ираном. То есть здесь вот налицо такая смесь этнических проблем и политических проблем региональных. И эта поддержка, по всей видимости, несмотря на официальные заявления лидеров межведомственной разведки, руководителей этой организации, эта поддержка продолжается до сих пор.
В чем смысл для Пакистана сейчас поддерживать силы, которые противостоят новым властям Афганистана? И не боятся ли, собственно, в самом Пакистане возвышения талибов, потому что не так давно, собственно, талибы пытались захватить часть Пакистана и взять под свой контроль?
Это своего рода попытка увести собственную проблему на территорию соседней страны, с одной стороны, потому что граница условная, на самом деле, и переход совершается практически постоянно. То есть если они уйдут на ту территорию, то как бы проблема внутренняя снимается, с одной стороны. С другой стороны, это, опять-таки, вот попытка противостоять влиянию Ирана и Индии. Это своего рода момент, который позволяет постоянно держать напряжение в регионе, постоянно доказывать свою необходимость. И, кстати, эта организация родилась именно после индо-пакистанской войны 1947 года, когда выяснилось, что обычная военная разведка как бы не справилась, и из-за ее действия Пакистан достаточно сильно пострадал, и поэтому вот была создана эта разведка, межведомственная, так называемая, еще раз повторю. Ну и плюс к тому есть религиозные соображения, потому что талибы проповедуют определенного рода пуританский ислам, у которого в Пакистане довольно много союзников. Они достаточно широкую кампанию в Пакистане развернули против шиитов. Более 300 шиитов за прошлый год было убито в результате в основном покушения радикалов и терактов со стороны экстремистски настроенного суннитского большинства Пакистана. То есть здесь масса еще и внутренних каких-то моментов есть, идеологических, религиозных и, повторю еще раз, политических.
И в заключение давайте поговорим о одном из сценариев выхода вот из этой ситуации, реализации мирного процесса. Каковы перспективы вовлечения талибов в мирный процесс?
Есть талибы и талибы. Есть афганские талибы, которые разрознены, которые, собственно, в последнее время превратились в нечто подобие того, что мы видели в 92-93 году. Это такое люди, которые отвечают за свою территорию больше, ну, то, что называется военные князья, стало называться после, чуть позже, вернее, уже. И этих людей афганское руководство и Хамид Карзай уже привлекает к переговорам, к управлению даже где-то, к восстановительным работам. Есть, конечно, и совершенно экстремистское крыло, которое не идет ни на какие переговоры. И есть вот это вот пакистанское крыло, смысл существования которого – дестабилизация Афганистана. Мое впечатление, что я, откровенно говоря, была одной из тех, кому очень не понравилась сама идея переговоров с талибами, когда она возникла 2 года назад. Но я поняла, что, наверное, для афганской провинции иного выхода нет. А что касается вот этого организованного вооруженного движения талибов, которые приходят из Пакистана, то у меня такое ощущение, что справиться с ним все-таки можно исключительно военными действиями.
О талибах и о сложных отношениях между Афганистаном и Пакистаном мы беседовали с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Четвертого февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. В этот день в Москве открывается 6-й ежегодный форум общественной организации «Движение против рака». К участию в форуме приглашены врачи, чиновники и пациенты, борющиеся с этой болезнью. А в России сейчас насчитывается более 2 900 000 человек, у которых обнаружены онкологические заболевания. Тему продолжает Лиля Пальвельва.
В этом году, сообщает председатель исполнительного комитета Московской организации «Движение против рака» Николай Дронов, главное, о чем собираются говорить на форуме, это о реализации специальных программ государства, заявляет о серьезных усилиях по совершенствованию помощи людям, страдающим онкологическими заболеваниями.
Мы надеемся получить компетентное мнение от различных представителей различных слоев нашего общества на то, как должны сработать эти программы. Я имею в виду, в первую очередь, государственную программу Российской Федерации развития здравоохранения и проект стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации до 2025 года, который вот-вот планируется к принятию, в той части, в которой они касаются лечения онкологических, онкогематологических заболеваний, и не только лечения, но решения всего комплекса проблем, связанного с злокачественными новообразованиями, то есть речь идет о том, есть ли, будет ли создана, или она уже существует и функционирует, единая национальная система противораковой борьбы в России, то есть от постановки диагноза до необходимой реабилитации. Потому что до настоящего времени мы имеем дело с фрагментарными усилиями, которые в единую мозаику не складываются.
Под фрагментарными усилиями вы имеете в виду то, что в разных регионах разные программы?
В разных регионах разные условия исполнения тех гарантий, которые государство уже дало людям, которым поставлен диагноз. В том числе одной из наших задач является помочь, посоветовать или предложить государству и на федеральном, и на региональном уровне сделать так, чтобы доступность и качество медицинской помощи не зависели от того, где живет человек. Потому что у нас очень замечательные законы, там чрезвычайно приятные и радужные декларации, но, к сожалению, не всегда они надлежащим образом исполняются на практике. Если мы говорим о том, что, допустим, для жителей столицы России помощь онкологическая худо-бедно доступна, и ее качество там за последние 1.5-2 года существенно возросло, то достаточно пересечь московскую кольцевую автодорогу, и в Московской области все гораздо хуже в разы. До последнего момента, и на сегодняшний день пока еще это, наверное, самый ужасный регион с точки зрения, допустим, обеспечения онкологических пациентов лекарственными средствами, потому что такого коллапса, который происходит на настоящий момент в Московской области, не было нигде. Нет, я, конечно, отдаю отчет себе о том, и у меня сегодня была встреча с руководством Министерства здравоохранения Московской области, усилия применяются к тому, чтобы это устранить, колоссальные. Дай бог, чтобы они увенчались успехом. Но нам хотелось бы в целом сделать так, чтобы в России доступность современных технологий лечения не находилась в причинно-следственной связи с местом жительства пациента.
Вы хотите сказать, что в Подмосковье дела обстоят хуже, чем, сейчас я наугад называю регионы в самых разных местах, допустим, Ивановская область, Архангельская и так далее. То есть не самые богатые и отдаленные от Москвы регионы. В Подмосковье хуже, чем там?
Если сравнивать с Ивановской областью, то по числу жалоб, которые движение против рака получило в 2012 и в начале 2013 года из Ивановской, из Московской областей, то это просто десятки раз. В Ивановской области тоже далеко не все благополучно, но там принимаются меры организационного характера, и количество пациентов в абсолютном выражении там совсем другое. Да, к сожалению, и там не хватает лекарств, и там есть проблемы в организации, но тем не менее, допустим, именно в Ивановской области за последние годы был сделан существенный рывок в модернизации онкологической службы для того, чтобы она стала доступнее и удобнее для пациентов. Что касается Архангельской области, то там изначально было не все так плохо. Да, безусловно, там есть проблемы с нехваткой лекарств. Это, безусловно, там есть недовольство, так же, как и в любом другом регионе России, деятельностью органов медико-социальной экспертизы, которая отказывает людям в признании их инвалидом в тех или иных случаях, и это создает определенный очаг напряженности. Но Московская область, я не знаю, в силу каких причин, стала своего рода таким негативным полигоном. Поручения, данные губернатором области позавчера, они уже начали выполняться, и я надеюсь, что через 2 недели ситуация будет все-таки выглядеть немного лучше, чем она выглядит сейчас. Просто если она не станет лучше, то люди, страдающие онкологическими заболеваниями в Московской области, и не только онкологическими, там проблемы у многих других категорий пациентов, люди готовы выйти буквально на улицу и требовать того, что им положено по закону.
Лекарства, применяемые при лечении онкологических заболеваний, в большинстве своем очень дороги. Как известно, пациентам значительную часть этих лекарств приходится оплачивать из своего кармана. Соответствует ли это российскому законодательству?
Нет, не соответствует. Вся онкологическая помощь, включая лекарственное обеспечение в госпитальном и амбулаторном режимах, должна предоставляться пациенту после постановки ему диагноза как бесплатная. То есть есть перечень, безусловно, медицинских вмешательств, которые не подлежат оплате за счет средств обязательного медицинского страхования или каких-то бюджетных средств. Эти правила, медицинские вмешательства или сервисные услуги, находятся за пределами там стандартов и клинических протоколов оказания медицинской помощи, но основная часть необходимых терапевтических мероприятий, и в том числе включая лекарственное обеспечение, онкологическому больному положено в России бесплатно. К сожалению, это пока еще во многом декларация. Действительно, зачастую пациентам приходится доплачивать. Эта проблема характерна, наверное, для всего постсоветского пространства, вообще стран Восточной Европы, так называемые серые платежи. Одной из идей, которую можно предложить реформаторам здравоохранения, правильная канализация этих денег, увеличение их в белый, а не в серый оборот, то есть развитие институтов добровольного медицинского страхования на случай критических заболеваний, причем это может касаться не только онкологии, но и других дорогостоящих видов лечения. То есть человек, в принципе, должен быть стимулирован к тому, чтобы он сам заботился о своем здоровье заблаговременно, да, там выкладывал какие-то резервные суммы, а не вытаскивал потом последние копейки из кармана, чтобы засунуть их в карман какому-нибудь алчному администратору от здравоохранения или недобросовестному врачу. Тоже как один из источников совершенствования системы финансирования отечественного здравоохранения, потому что деньги граждан в России, к сожалению, не работают на здоровье этих граждан.
Как сообщает Николай Дронов, ежегодно в России умирает около 300 тысяч больных раком. Если бы в стране реализовывались все существующие на бумаге требования, эта цифра могла быть значительно меньше. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» американскими новостями. Чак Хейгел, бывший сенатор-республиканец из Небраски, выдвиженец президента Обамы на пост министра обороны, жестко раскритикованный однопартийцами-республиканцами на слушаниях в Сенате, получил поддержку нынешнего главы Пентагона, высшего военного чина вооруженных сил, лидера сенатского демократического большинства и даже 2 сенаторов из оппозиции, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Чак Хейгел на обсуждении своей кандидатуры в Сенатском комитете по делам вооруженных сил на прошлой неделе выглядел, по мнению большинства наблюдателей, невыразительно. Однако в минувшие выходные ряд влиятельных представителей власти, включая 2 сенаторов-республиканцев, отозвались о Хейгеле как о достойном претенденте на пост главы военного ведомства. Уходящий в отставку министр обороны Леон Панетта в воскресном интервью телекомпании NBC назвал прозвучавшую на слушаниях критику своего предполагаемого преемника преемника вполне очевидной политической поножовщиной. Меня опечалило, что сенаторы слишком много внимания уделяли прежним заявлениям номинанта. Но как насчет того, с чем министр обороны сталкивается сегодня? Как насчет войны в Афганистане, войны с терроризмом, бюджетного секвестра и его воздействия на нашу боеготовность? Как насчет хаоса на Ближнем Востоке и кибернетических атак? На обсуждении в Сенате всем этим проблемам не было уделено достаточно внимания, а в конечном счете именно они имеют первостепенное значение. Леон Панетта добавил, что Чак Хейгел абсолютно подготовлен к тому, чтобы принять у него руководство Пентагоном. Хейгел в ходе продолжительных слушаний вынужден был отвечать на вопросы, касавшиеся его предыдущих позиций и заявлений, в частности, о его возражениях по односторонним санкциям против Ирана и об отказе подписывать письма солидарности с Израилем. Хейгел, в свою очередь, утверждал на слушаниях, что поддерживает президентскую стратегию санкций против Ирана и энергично защищает интересы Израиля. Леону Панетте в воскресенье вторил генерал Мартин Демпси, председатель Объединенного комитета начальников штабов, который в случае утверждения Хейгела станет его подчиненным. В интервью телекомпании CNN Демпси сказал: «Во время моих контактов с бывшим сенатором Хейгелом перед слушаниями у меня сложилось впечатление о нем как о весьма вдумчивом, отлично подготовленном, заинтересованном человеке. Если он будет утвержден министром обороны, я уверен, что мы установим очень тесные рабочие отношения». По словам критиков, во время сенатских слушаний были моменты, когда Чак Хейгел запинался, выглядел усталым и явно неподготовленным к острым вопросам. Республиканцы пытаются представить Хейгела как человека с нестандартными понятиями о проблемах безопасности США. Его товарищ по партии и также ветеран Вьетнамской войны сенатор Джон Маккейн на слушаниях задавал вопросы в агрессивном тоне, то и дело перебивая номинанта. Маккейн, в частности, припомнил, как Хейгел в бытность сенатором возражал против наращивания американской военной группировки в Ираке, а еще ранее против начала самой иракской кампании. По мнению бывшего пресс-секретаря Белого дома Роберта Гиббса, нападки Маккейна на Хейгела носят чересчур личный характер. Для Джона Маккейна это был момент тщеславия, попытаться доказать бывшему другу, который не соглашался с ним, что он, Маккейн, оказался прав в вопросе о наращивании в Ираке, а Чак Хейгел не прав. В свою очередь, Белый дом продолжает поддерживать Хейгела. Среди демократов в Сенате ни один публично не дистанцировался от него. Это означает, что если республиканское меньшинство захочет заблокировать процедуру утверждения Хейгела, оно вынуждено будет прибегнуть к процедурной тактике. Впрочем, пока ничто не указывает на намерение республиканцев воспользоваться филибастером. Лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид в интервью телекомпании ABC назвал безосновательными как нападки республиканцев на Хейгела, так и мнение о том, что последний на слушаниях выглядел неуверенно. Слушания шли 8 часов. Может, пора отстать от человека? По-моему, он держался довольно хорошо. В минувшие выходные двое сенаторов-республиканцев, Тед Кокран из Миссисипи и Майк Джохенс из Небраски, заявили, что поддержат номинацию Чака Хейгела на пост главы Пентагона. Как сообщил журналистам глава Сенатского комитета по делам вооруженных сил Карл Левин, голосование в Верхней палате Конгресса по вопросу об утверждении Чака Хейгела министром обороны США может состояться уже в предстоящий четверг. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Программу «Время свободы» продолжит обзор американской печати, который подготовил Владимир Дубинский.
Сегодня первый полный рабочий день Джона Керри на посту государственного секретаря США. Однако, как сообщают агентства Associated Press и телекомпания CBS, уже в минувшие выходные Керри провел телефонные беседы с рядом иностранных лидеров. В субботу он разговаривал с президентом Израиля Шимоном Пересом и вновь избранным премьер-министром этой страны Бениамином Нетаньяху. В заявлении Государственного департамента говорится, что речь шла об израильско-палестинском конфликте и положении в Сирии. На следующий день Керри беседовал с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Керри также провел телефонные беседы с министрами иностранных дел Канады, Японии, Мексики, Турции и Южной Кореи. Предложенный на прошлой неделе президентом Обамой и группой сенаторов проект реформы иммиграционной политики столкнулись с оппозицией республиканцев в Палате представителей, сообщает онлайн-газета Huffington Post. Возражения у республиканцев вызывают содержащиеся в этих планах предложения о предоставлении легального статуса и возможности получить американское гражданство миллионам иммигрантов, находящимся в США нелегально. На сайте газеты размещено видео с интервью, которое телекомпании ABC дал один из ведущих оппонентов реформы, конгрессмен из Пенсильвании Лу Барлетта. По его словам, перед тем, как предлагать кому-то американское гражданство, необходимо принять меры для того, чтобы усилить контроль на границах, чтобы новые нелегальные иммигранты не могли попасть в США, а также депортировать тех, кто попал в страну, нарушив закон. Ведь вы не стали бы стелить у себя дома новый ковер, если у вас течет крыша. Если мы начнем махать у людей перед носом таким лакомым куском, как американское гражданство, но при этом не усилим пограничный контроль, число нелегальных иммигрантов удвоится или даже утроится, сказал конгрессмен-республиканец Лу Барлетта в интервью ABC. Without securing the borders, that number that we have today, I believe, will double or even... Самой влиятельной женщиной в Америке сегодня считает только что покинувшую пост госсекретаря Хиллари Клинтон обозреватель журнала Newsweek Майкл Томаски. Автор полагает, что можно также привести аргумент, что Хиллари Клинтон – самая влиятельная женщина в истории Соединенных Штатов. Если не она, то кто, задает он вопрос? Какая еще женщина была первой леди США, сенатором и государственным секретарем? Таких просто нет. Более того, подчеркивает Майкл Томаски, немногие мужчины в истории США занимали столько важных постов и добились на них таких успехов, как Хиллари Клинтон. Конечно, продолжает автор, говоря о самых влиятельных женщинах в истории страны, нельзя не упомянуть первую леди Элеонор Рузвельт. Томаски приводит слова профессора истории из Принстонского университета Шона Уильямса, который сказал, что без Элеонор Рузвельт не могло бы быть и Хиллари Клинтон. Профессор указывает также на такие исторические фигуры, как активистки движения за права женщин в XIX веке Элизабет Кейди Стентон, Лукреция Мот, Сьюзан Б. Энтони и Фрэнсис Уиллард. Однако, говорит профессор, никто из них не обладал реальной политической властью. Коллега Уильямса из Колумбийского университета, профессор Алан Бринкли, не сомневается, что Хиллари Клинтон – самый влиятельный политик женщины в истории США. По его словам, она обладала огромным влиянием в Белом доме, когда президентом был ее супруг Билл Клинтон, играла ключевую роль в Сенате, когда президентом был Джордж Буш, и была самым влиятельным государственным секретарем со времен Джона Далласа. Хуже, чем во времена гангстерских войн Аля Капоне, так охарактеризовал криминогенную ситуацию в Чикаго местный телеканал ABC7. В январе этого года в результате перестрелок между соперничающими бандами в Чикаго погибло 42 человека. В январе 1929 года, когда в Чикаго орудовала банда Аля Капоне, в городе было убито 26 человек. Телеканал приводит слова чикагских полицейских, которые объясняют нынешнее насилие интенсификацией вражды между замешанными в торговлю наркотиками преступными группировками. В 20-е годы прошлого века гангстеры вели борьбу за контроль над нелегальной торговлей спиртным.
Обзор американской печати подготовил Владимир Дубинский. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы завершим этот информационный час рассказом о положении бездомных в Петербурге. Петербургская общественная благотворительная организация «Ночлежка», занимающаяся помощью бездомным, сообщает о том, что еще до Нового года в городе от холодов умерло 147 людей, не имеющих крыши над головой. По мнению сотрудников «Ночлежки», в городе недостаточно пунктов обогрева и горячего питания для бездомных, рассказывает Татьяна Вольская.
Проблема обостряется с каждым годом. Все больше чердаков и парадных закрывается на замки, круг выживаемости сужается. 147 человек, замерзших только до Нового года. Страшная цифра. А сколько еще попали в больницы с отморожениями? По данным Петростата, основанным на всероссийской переписи населения 2010 года, в Петербурге проживают всего около 3000 бездомных. По данным «Ночлежки», их в 10 раз больше. Социологи считают, что их не менее 78%. 50 тысяч. Но даже если их 30 тысяч, все равно 4 пунктов обогрева, способных охватить не более 120 человек, на весь город мало. Да из 4 пунктов, как выяснилось, реально работают только 2, говорит координатор проектов «Ночлежки» Виктория Рыжкова.
Вчера мы разослали пресс-релиз о том, какова ситуация с помощью бездомных. Это была реакция на те публикации, которые появлялись, о том, что помощи хватает, что ее достаточно, что бездомные обуты, одеты, обогреты, и на самом деле больше ничего не нужно. Ну, мы сами промониторили все места, где по сообщениям Комитета социальной политики должна была оказываться помощь, да, и вот, собственно, опубликовали пресс-релиз, да, информацию, которую получили. И получилось, что из 4 пунктов обогрева работает только 2. Помощь, на самом деле, получить довольно тяжело, и ее все равно не хватает. И по сообщениям же прокуратуры, только в декабре погибло 147 бездомных от переохлаждения, и мы решили, что об этом нужно рассказать, да, чтобы люди понимали, что на самом деле помощь нужна, и нужны пункты обогрева, и что это является, на самом деле, очень серьезной проблемой, потому что речь идет о человеческой жизни, но пока никаких верных попыток помочь бездомным людям не предпринимается.
Между тем, Комитет по социальной политике уже опроверг сведения «Ночлежки» о смертности бездомных. По данным комитета, из всех актов записи о смерти жителей Петербурга за этот период гибель от переохлаждения наступила в 64 случаях, и среди этих людей всего 4 бездомных.
Я не знаю тогда, откуда цифру Комитета по социальной политике, но мы разговаривали с пресс-секретарем прокуратуры, поэтому мы используем эту официальную статистику, которая была протранслирована прокуратурой. Ситуация какова? У нас есть пункты обогрева, и каждый год пункты обогрева являются камнем преткновения, потому что, к сожалению, ни в Петербурге, ни в России нет никакого закона регионального либо федерального, который бы прописывал о том, что такое пункты обогрева, что они должны из себя представлять и как они должны работать. И поэтому каждый год мы говорим о том, что пунктов обогрева нет, да, или всего 2, которые ставятся совместно Ночлежкой с районной администрацией и еще одной благотворительной организацией. А Комитет по социальной политике всегда говорит о том, что пункты обогрева есть, но на самом деле, да, это какие-то временные помещения, по сути, предбанники в домах ночного пребывания, где человек может прийти выпить чаю, получить новую теплую одежду и погреться, но не провести там ночь в тепле. Зимние ночи – самое страшное время для бездомных, потому что некуда податься.
Почему такая разница между данными Ночлежки и городских властей, даже в численности бездомных? Вроде бы власти опираются на солидные источники, на перепись, говорит консультант Ночлежки по социально-правовым вопросам Игорь Карлинский.
Материалы переписи не дают представления ни о чем. Реальной статистики по численности бездомных в городе просто не существует. Органы статистики во время переписи у нас переписывают только уличных бездомных. Мы имеем данные переписи 2002 года, согласно которым на улицах Петербурга было переписано 28 874 члена домохозяйства бездомных. Если руководствоваться последней переписью, то получается, что у нас, извините меня, в Петербурге ситуация с бездомными складывается примерно как в Треблинке. То есть это на самом деле показатель недостоверности данных переписи относительно численности бездомных.
Что касается пунктов обогрева, то, по мнению Игоря Карлинского, беда не только в их малочисленности.
Их линейная доступность, соответственно, очень невысока. В-третьих, информация об их наличии и месте положения, она, скажем так, не очень доступна для бездомных. Да, прошла эта информация, но, допустим, человек, который оказался вот на улице вот сегодня в какой-то момент, он не знает, куда обратиться, ничего. Вот вы пройдите по улицам и посмотрите, допустим, городскую, ту же социальную рекламу и так далее. Есть ли информация о месте, где расположены существующие на сегодняшний день пункты обогрева? Либо эта информация сообщается тем, кто добрел до какого-то социального учреждения, либо благотворительной организации, либо это информация, которая передается из уст в уста, что называется. Но это не быстрый способ передачи. И шансов того, что человек, не получив эту информацию, не смог дойти до этого пункта, тоже достаточно.
В Ночлежке признают, что есть и прогресс. МЧС в холода тоже кормят бездомных. Но как-то бессистемно, сетует координатор проекта «Ночной автобус» Андрей Чапаев. В Ночлежке уже давно ведут переговоры с МЧС. По просьбе ведомства туда даже отослано пособие по развертыванию палаток для обогрева бездомных. Сотрудники Ночлежки надеются, что настанет время, когда и МЧС станет вместе с ними спасать бездомных от замерзания в своих палатках. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом
мы завершаем информационный час программы «Время свободы». С вами был Валентин Барышников. Со мной работала продюсер Наталья Аркадьева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
И слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.